В это воскресенье тема программы «Цена революции». Нестор Махно и третья революция в России. Гость передачи – доктор исторических наук Александр Шубин. «Цена революции» в воскресенье после 21 часа.
В ближайшем выпуске программы «Точка».
Подведем итоги российской интерактивной недели РИФ-14. У нас в студии заместитель директора РАЭК Сергей Гребенников, директор 101 стартап Михаил Гуревич и директор по внешним коммуникациям РУ-центр Андрей Воробьев. Воскресенье после 22 часов.
И точка.
Цена революции с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Ведет ее Михаил Соколов. И сегодня мы с доктором исторических наук Александром Шубиным продолжим разговор о крупном политическом и военном деятеле времен Гражданской войны, об украинском анархисте Несторе Ивановиче Махно. Как я уже говорил, многолетними усилиями пропаганды, литературы, кино он превращен в такой легендарный лубочный персонаж. Батька Махно, символ разбоя, анархии, мать порядка, ну и так далее, все знакомые эти штампы. Вот и попробуем дальше отделять миф от реальности. Мы остановились, Александр, во-первых, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, мы остановились на судьбе великого повстанческого вожака в такой критический момент. Да, с юга наступает Деникин, большевики порывают с Махно в этот момент, совершенно непонятно почему, уводят под себя часть его войск. Вот давайте напомним просто эту историю, то есть почему Махно с каким-то не очень уже большим отрядом остается в тылу наступающих белых сил.
Ну, надо сказать, что по понятным причинам большевики ударили по Махно. По непонятным причинам они выбрали для этого такой неудачный момент. Они просто недооценили наступление Деникина, которое началось в это время. Потом им нужно было на кого-то свалить с неудачей. Махно для этого очень хорошо подошел. Но то, что махновцы делают совсем не то, что хотел бы делать Ленин, уже выяснилось достаточно четко. Интересно, что сам Махно до последнего тоже в это не хотел верить. Ему казалось, ну, я коммунист, и они коммунисты. Они же к безгосударственному обществу идут. Почему же они идут в противоположном направлении? Вот это его все время смущало. И он с ними рвать особенно не хотел, а когда выяснилось, что просто они уже начинают бить в тыл, ну, он ушел в отставку. И, собственно, даже нельзя сказать, что большевики увели войска. Он подарил, он сказал, пожалуйста, все, сражаемся, но раз я мешаю, я ухожу. И, может быть, как-то бы он затаился в этой ситуации, но большевикам оказалось мало. Они начали расстрелы членов махновского штаба, они расстреляли его начальника штаба Озерова. В общем, ни за что, ни про что, потому что человек до последнего продолжал руководить войсками. Они опасались вот такого восстания в тылу у себя и действовали достаточно нелепо в этой ситуации. Махно озлобился, Махно заявил, что все, начинает войну и с ними. Но потом он искал все равно возможности примирения неоднократно. И вот находясь еще в тылу то тех, то этих, он убил Григорьева крупного, тоже повстанческого командира, который жесткую антибольшевистскую позицию занимал с мая 19 года, отбил телеграмму Ленину, что вот мною уничтожен Григорьев. То есть, вот я полезное дело сделал. Но деникинцы наступали довольно стремительно, Красная армия уходила с Украины, и украинским бойцам не хотелось уходить с Украины вместе с Красной армией.
Ну, то есть, они разошлись как-то, да, можно сказать?
Нет, они сохраняли полностью боеспособность, им поступали приказы двигаться все севернее и севернее, шло переформирование, они этого тоже не хотели, потому что командиры были избранные, и, в общем, такие были подразделения, ну, сколоченные, им не хотелось вот по разным частям расходиться, они просто совершили переворот. Они свергли коммунистических командиров, призвали Махно, и Махно обрел армию в тылу белых, довольно большую, несколько, опять, десятков тысяч человек. И с ней продолжил отступление уже самостоятельно.
А как получилось, что группа анархистов, связанных с Махно, оказалась в Москве и стала готовить теракты против большевиков?
Да, ну тут вот как раз этот расстрел членов штаба махновского сыграл трагическую роль, потому что для части членов контрразведки махновской, видимо, с его благословения, это, конечно, был совершеннейший шок. Наших товарищей расстреляли, надо мстить, надо поднимать знамя восстания уже в самой Москве. И вот они туда отправились, там они связались с Ковалевичем, это довольно известная уже была фигура в московских анархистских кругах. Появились какие-то люди вообще со стороны непонятные, откуда что... То ли из каких-то анархистских групп, которые мы толком пока не знаем, то ли какие-то люди, которые на волне вот этой войны просто научились хорошо мины закладывать и решили, ну и пришли к анархистским выводам. В общем, дело кончилось тем, что они взорвали горком в Леонтьевском переулке, погиб тогда первый секретарь Загорский, который вот в честь него город Загорск, ныне Сергиев Посад, долгое время назывался там его памятник. Это крупный такой шок был для большевиков, потому что наступает Деникин, и тут вдруг такой взрыв.
В общем, когда... А там было собрание партархива, даже Бухарин, по-моему, был ранен.
Партактива, но там действительно был ранен Бухарин, там был ранен Пельша. Вот там был ранен Ярославский, то есть там много было, но это было собрание по пропаганде и агитации, сами анархисты думали, что швыряют бомбу в большевистскую верхушку, но они не очень разбирались, в общем, в тонкостях, а дезинформировал их один из лидеров партии левых эсеров Черепанов, который просто, насколько я понимаю, мстил большевикам за это здание, так не достанешься же ты никому, там раньше был левоэсеровский горком, большевики захватили, и вот он хорошо знает помещение, сказал, давайте туда вот швырнем бомбу, покажем. В общем, шуму они наделали очень серьезного. Чекисты оперативно среагировали и, в общем, разгромили эту организацию. И надо сказать, что когда анархисты взяли на себя ответственность, то у большевиков скорее отлегло вообще от сердца, потому что если бы это была разветвленная белогвардейская организация до условий наступления Деникина, был бы повод для паники. Но анархисты просто сыграли не в попад в этой ситуации.
Ну, то есть, это была единичная такая операция, которая, собственно, ну, закончилась хотели... арестом всех участников гибели.
Арестом, уничтожением, они отстреливались, они взорвали дачу, на которой находились, когда их окружили. В общем, такая романтическая история, но без больших последствий.
Ну, и, в принципе, после этого, наверное, советская власть должна была Махно объявить вот действительно настоящим врагом народа.
Так они его объявили и до этого. То есть, в данном случае анархисты уже действовали по законам войны, потому что Махно еще в июне был объявлен незаконно, вполне, так сказать...
То есть, попади он к красным, его бы тут же расстреляли.
Безусловно, и они хотели, и они охотились даже за ним еще до того, как он ушел из района боевых действий, но он вот вовремя ускользнул, и он просто вел потом, он атаковал Ельсоветград, он, так сказать, он вообще воевал уже с большевиками к этому моменту, а анархисты себя считали его вот диверсантами такими, засланными в Москву.
Ну, теперь следующий этап – это вот сражение, собственно, с Белой армией. Я так понимаю, что на этом этапе белые совершенно не собирались с Махно вести какие-то переговоры, просто уничтожить злодеев, партизан, мятежников, и для них, наверное, не было большой разницы, красные это или анархисты.
Да, никакой разницы не было и быть не должно, потому что и те, и другие – это сторонники советской власти, естественно, бунтовщики и все такое. Они вообще не очень восприняли всерьез. Они его воспринимали, ну, какой-то еще один красный командир. Махно тем временем избавился от обоза, который передал петлюровцам, вот такой контакт имел место. Развернул свои силы, они были очень мобильны, благодаря тому, что пехоту он возил на тачанках, это такая вот его мотопехота, его фишка, его изобретение, можно сказать, и под Перегоновкой нанес внезапный удар по достаточно крупным силам белых. Порубал их, то есть не просто там они испугались или разбежались, а это была, так сказать, реальная встречная такая битва. Прорвался, и когда он уходил, и оставшиеся в шоке белые смотрели, как эта армия куда-то там уходит в их глубокие тылы, то, как потом в мемуарах один написал из участников этих событий, тут я понял, что мы проиграли войну.
Ну, это сильное, конечно,
это
такое выражение.
Это задним числом, он сказал, но в каждой шутке есть доля шутки, потому что то, что в тылу у наступающей белой армии образовался большой район, который ими не контролировался, Им приходилось стягивать туда, отвлекать и силы кавалерии Шкурова. И Слащеву приходилось заниматься этой темой.
Ну, Слащев, собственно, сначала его фактически окружил. Вот откуда он вырвался
да, из-за этого. Слащев его упустил, ему пришлось и дальше заниматься, отправлять туда воинские части. Махно угрожал Таганрогу, ставке Деникина. Понимаете, наступать на Москву, имея, в общем, очень небольшой перевес, и, так сказать, потом постоянно чаша весов в борьбе с красными колебалась, иметь в тылу второй фронт, это плохой способ выиграть войну. Поэтому можно сказать, что вот этот мемуарист в значительной степени прав. Кстати, и коммунистические аналитики, вот Вацетис, Кокурин, их знаменитая книга о гражданской войне, они честно признавали, что повстанческая волна в тылу у Деникина серьезно облегчила переход в контрнаступление Красной армии.
Ну, в этот момент у Махно была уже такая достаточно массовая вот эта партизанская армия, там, и, в общем, достаточно управляемая, да?
Она была действительно весьма управляемой, причем, как, по-моему, в прошлый раз я уже рассказывал, он разработал очень специфический способ контроля за войсками, то есть он давал общее указание, каждый командир выполнял, или даже боец выполнял это указание по своему усмотрению, но была точка сборки, где они потом собирались, и вот потом будет, наверное, мы еще поговорим, действия против красных, но здесь, к слову, пришлось. Он распустил армию перед носом у Фрунзе и ударил в тыл Фрунзе. То есть, вот он такие мог устраивать вещи. То есть, армия исчезала, рассасывалась, каждый проходил там своими тропами, и потом собирался, и они могли действовать. Поэтому, конечно, белые столкнулись с серьезной проблемой, тем более, что в какой-то момент Махно даже остался предоставлен сам себе, то есть, он разгромил эти тыловые гарнизоны. И получился освобожденный район большого
размера. То есть от нынешнего Запорожья до Гуляйполя фактически,
он
да?
контролировал...
И выход к Азовскому морю, где-то Краматорск.
Он достаточно прочно контролировал район Гуляйполя-Александровск, нынешнее Запорожье, но из Александровска его потом выбили. Так он вместо того, чтобы куда-то исчезнуть в какую-то сельскую местность, он взял Екатеринослав. Ныне Днепропетровск, то есть... Город еще крупнее, чем тогдашний Александровск. И это, конечно, было тоже новым шоком для белых, потому что они не контролировали же крупные города. Да, он наведывался в Бердянск, Мариуполь, время от времени их контролировал. То есть, тыл был разрушен у белых в этом районе.
Ну, армия Махно как снабжалась? То есть, с одной стороны, вот эти вот грабежи, я так понимаю, городов, и с другой стороны, было ли что-то типа, я не знаю, продразверстки, продналога, кормить же войска надо было?
Дело в том, что это в основном были местные уроженцы, поэтому крестьяне с большим удовольствием отправляли продуктовые посылки. Да и, в общем, далеко не нужно было ходить, потому что все это рядом. Он опирался на вот эту вот крестьянскую самоорганизацию, и они снабжали эту армию именно продовольствием, то есть махновцы не голодали. Что касается городского населения, то оно тоже не голодало, потому что Махно решил тут осуществить свой анархический проект. Сам он заявил, что он тут ни при чем, он только армией командует, он как бы гарантирует свободу. А в чем свобода заключается? В том, что каждый трудовой коллектив должен сам заниматься своей производственной деятельностью. Хотите у крестьян получить продовольствие, никакой продразверстки, сделайте что-нибудь полезное. Вот наступил золотой век легкой промышленности, потому что крестьянам остро нужны были и ткани, и сапоги, и, так сказать, вот все, что можно использовать в хозяйстве. Для тяжелой промышленности было сложнее, потому что она была отрезана от источников сырья. Но были большие запасы на предприятиях, и, в общем, так потихонечку эти запасы все расходились по деревням в обмен на продовольствие. Кому-то проволока нужна, кому-то там железки какие-то, какой-то сельхозинвентарь монтировали.
А железнодорожникам он сказал, что, типа, ну, кто вами, вашими услугами пользуется, тот пусть вам и платит, а мы вас кормить не будем.
Естественно. Ну, в общем, извините, таков принцип, почему кто-то должен их кормить. Ходили поезда, вот внутри этого района железнодорожное сообщение было, пассажирское, но когда перевозка войск, железнодорожники сказали Махно, ну тогда давай плати. И тут он пришел в бешенство и сказал, что я вас защищаю, я еще что-то платить должен.
На чем договорились?
Не стал платить, но ввел социальное обеспечение для тех, кто бедствует, для тех, кто вот не вписался в эту рыночную экономику по-анархически, раздавали деньги. Причем финансовая политика Махно была такая, как говорил его советник-анархист Волин, что денежный вопрос решить очень легко. Нужно использовать просто все деньги, какие есть, и будет удобно. Но махновцы, они...
Поливалютная система.
Поливалютная система. Но махновцы, они в этой поливалютности имели свои приоритеты. Самые такие бросовые деньги – это были совзнаки. Надо сказать, они ходили у деникинцев, и деникинцы пытались от этих, как они говорили, пятаковок, ну, в честь Пятакова, избавиться. Ничего у них не получалось, потому что своих денег они не успевали допечатывать. Зато деникинские деньги котировались. Тоже, конечно, была высокая на них инфляция, на эти колокольчики, но махновцы эти деньги придерживали для того, чтобы на деникинской территории там взятки давать, оружие закупать, выкупать там арестованных и так далее. Ну и Махно напечатал, правда, так сказать, нет вот четких нумизматических подтверждений, но есть свидетельства. Видели эти деньги, ой, жинка, веселися, у Махно гроши завелися. Но это, конечно, была такая, скорее, полиграфическая продукция, чем, собственно, денежная. Но вот в некоторых количествах все-таки для престижа были напечатаны, видимо, такие знаки.
Александр, а какова роль была, собственно, террора вот, махновского? Все-таки можно понять из того, что там происходило, ну, мягко говоря, так сказать, гуманизмом там махновцы не отличались, там помещиков просто вырезали целыми семьями, там зверств описано достаточно разнообразных, плюс, так сказать, вот есть жуткие описания каких-то народных судов, когда там толпа фактически осуществляет суд линча, ну, что-то такое донбасское, современное, да, там, да, и так далее.
Просто
там.
Донбасс это делает в современных условиях, когда, в общем, цивилизация как-то отошла от времен гражданской войны. Они нас обрушивают вот в эту эпоху. А тогда не будем забывать, что вокруг, собственно, и происходил суд линча, но только линча такого корпоративного. То есть, небольшие группы, там, тройки, контрразведки, и у красных, и у белых, решали судьбы людей. И, в общем, поставить к стенке – это было весьма распространенное наказание. Что касается махновцев, они вот от этого как бы отходили. И здесь два этапа.
То есть, они убивали свои жертвы публично и с
весельем? Нет, убивали они свои жертвы после публичного разбирательства. То есть, это вот это важное отличие от того, что происходило в ЧК. Расстреливали всегда.
То есть, они остановились на той стадии, которая была в начале 18-го года, вот эти народные революционные суды.
Ну, народные революционные суды в 18-м году, кстати говоря, не были особенно народными. Если говорить о большевистских рефтрибуналах, то они тоже были группой, так сказать, профессионалов.
Но они хотя бы публичные были,
да,
в отличие
от
ЧК.
Так же, как махновцы, да, они были публичные. И, кстати говоря, в 18-м году, если говорить вот о первой половине 18-го года, ни махновцы не расстреливали, ни большевики, кстати, массами не расстреливали. Красный террор начался несколько позднее, уже летом 18-го года, ну, если вот даже до объявления красного террора. То есть, пока обстановка была более или менее мирная, хотя уже шли боестолкновения, все-таки все старались воздерживаться от этой ситуации, от применения массовых расстрелов. 19-й год – это ведь совсем другая уже обстановка. То есть, озверение тотальное во всех лагерях дошло вот до достаточно глубоких бездн. И махновцы на этом фоне отличаются следующими вещами. Ну, во-первых, разделим две категории махновского террора. Часть – это террор неконтролируемый. Это Махно, естественно, был совершенно не против, но это вот чистая пугачевщина. То есть, идет махновская лавина вот этих войск, занимает какой-то город, и если там попадаются офицеры, то никакого, конечно, никакой пощады не будет. Помещики тут...
То есть, они не пытались даже им воспользоваться как военными
специалистами? Абсолютно. Они были противниками. Это, кстати, распространено было и в Красной армии, но в Красной армии с этим боролись, пытались офицеров, все-таки не пытались, а использовали широко. Для махновцев это вот были золотопогонники, это предательство революции, союз с офицерами на культурном уровне для них был вот неосуществим. И когда в Красной армии они видели офицеров, офицеров, их тоже у них руки чесались. Ну, в Красной армии, когда они служили, они, конечно, не трогали тех офицеров, которые были на службе. Более того, если человек погоны снимал, то он оказывался как бы в другой категории. И вот тот же Озеров, расстрелянный красными, можно сказать, друг Махно, он же офицер тоже бывший. Важно, что ты в погонах или ты без погон. Здесь люди были в погонах, это как красная тряпка. Что касается помещиков, ну, помещики в основном уже, честно говоря, покинули район к этому моменту. Да. Немецкие хутора, с ними была, так сказать, был некий компромисс, достигнутый в 19-м году. Вот я об этом говорил, что в 18-м их громили как союзников немцев, а потом Махно запретил их громить, поэтому тут тоже тотального террора не было. Террор применялся против носителей коммунистического режима и носителей белого режима. То есть, вот, белый офицер, тут не надо и разбираться. Потом, когда он будет воевать с красными уже, там будет более сложная ситуация, как поступать с красноармейцами, отряды ЧК, не ЧК, там, внутренних войск и так далее, внутренней охраны. И вот тут будут эти публичные суды, когда у крестьянцев спрашивали, вот он вас обижал или он вас не обижал. И расстреливали тех, на кого крестьяне показывали, что он нас обижал, то есть они выступали вроде свидетелей. То есть вот если сравнивать с нынешними донецкими судами, там ведь те, кто судят вот эта вот толпа, они же не свидетели дела, то есть им рассказывают, как было дело. Никто не говорит ничего за и против, и человека могут приговорить к смертной казни. То есть это вот суд Линча. Махновская ситуация – это было разбирательство. То есть все как свидетели, просто свидетели потом голосовали, вот все-таки зверь он или не зверь.
А если не зверь?
Если зря отпускали.
Просто отпускали.
Просто отпускали. Огромное количество красноармейцев распускалось, как говорится, под честное слово, что снова не попадайтесь. Вот. И другое дело, что потом были разбирательства в ЧК, а как так вас махновцы отпустили? Ну, вот так отпустили. Угу. Опять, не буду это, естественно,
оправдывать. А контрразведка, знаменитый Лёва Задов, вот легендарный.
Это другое, да, это другое
вот
дело.
Есть, опять же, читал это... я там, кого-то там шампалами это... бьют, кого-то там, ну и пытают просто.
Про шампалами бьют и пытают, тут, как говорится, архивных материалов маловато, потому что очень много художественной литературы, воспоминаний, иногда воспоминания людей, которые... Непонятно, были ли они вообще на месте действия, но совершенно очевидно, что контрразведка стала действовать вот именно как ЧК, без всяких публичных разбирательств. Они, ну, во-первых, они действовали как контрразведка. И действовали достаточно эффективно. Все попытки заговоров внутри... А были такие попытки, естественно, свержения Махно, в том числе коммунистами, они заканчивались неудачей. Но, конечно, и злоупотребляли, безусловно. Общее количество жертв контрразведки за время пребывания в Екатеринославе, это порядка, ну, с октября по декабрь, получается, да, несколько больше месяца. Деникинцы потом нашли эти жертвы, аккуратно переписали там, подсчитали. Около 40 человек. Ну, все-таки на фоне красного террора это достаточно скромные цифры. Другое дело, что какие-то командиры где-то тоже наверняка злоупотребляли и так далее. Но было одно громкое дело. Оно касается, естественно, не белых. Вообще при Махно были разрешены все левые партии. То есть коммунисты действовали, у них была как айсберг легальная часть, но они вот конспиративные развели мероприятия, о которых я сейчас скажу. Левые эсеры действовали, ну, меньшевики действовали, и даже эсеры действовали. Эсеры даже публично, и меньшевики выступали на махновских съездах от имени рабочего класса, поскольку у них были сильные позиции в профсоюзах. А вот коммунисты, они пошли по пути подготовки переворота на момент прихода красных. То есть, они понимали, что вот все дело сделано, махновцы разложили вот этот вот деникинский тыл. Красные уже перешли в наступление, они подойдут, тут нужно будет Махно быстренько уничтожить и на блючке с голубой каемочкой его армию преподнести. Вот был такой командир Полонский, были ячейки подпольные коммунистические в махновских полках, но это дело вскрылось. Было объявлено, тут уж мы не можем судить, было ли это как-то доказано, что они собирались Махно отравить. во всяком случае, вот это им вменялось, и несколько коммунистов, включая Полонского, его жену, там, нескольких эмиссаров, которых поймали во время этих разговоров конспиративных, их расстреляли, действительно. Это у коммунистов вызвало большие протесты, вызвало дискуссию, кстати, среди самих махновских командиров, нужно ли так поступать жестоко. Все-таки наш товарищ, ну, оступился, ну, да, коммунист, нехорошо, но стоит ли расстреливать? И он был все-таки расстрелян. Вот это, так сказать, вершина махновского террора.
А сам Нестор Иванович Махно, был ли он лично вот жестоким садистом? Ведь есть, опять же, свидетельства, где он там расстреливал, так сказать, своими руками. Ну, головы не отрубал вроде, но спокойненько там мог пристрелить кого-нибудь на улице.
Да, мог пристрелить, но не кого-нибудь, а это
Екатеринославский. Погромщика какого-нибудь.
Да, это Екатеринославский, да, история о том, что запретил грабежи. Предупредил, что расстреливать будем на месте. И да, на месте преступления расстреливал, виноват. Был такой.
Никогда не ошибался?
Кто ж сейчас проверит-то? Вот. Но на месте преступления там сложная всегда ситуация, как ошибся, если человек там с барахлом. Другое дело, был ли он в достаточной степени предупрежден, этот человек с барахлом, конечно, негуманно, безусловно. Это то, что называется крестьянская война и революция. Причем революция, уже вот дошедшая до, повторяю, тех стадий, когда гражданская война приводит к озверению. Да, расстреливал.
Хорошо, еще один вопрос. Собственно, ну и что происходит, когда Красная Армия все-таки выигрывает уже сражение на фронте под Орлом, там, Кромами и так далее, у Деникина, наступает, вот этот заговор, вы рассказали, он ликвидирован, что делает Махно, ожидая красных?
Приходит новый враг, не красные, не белые, а эпидемия. И вся армия, почти вся армия во главе с своим командующим оказывается пораженной тифом. И вот это такой внезапный поворот в истории махновского движения.
То есть это осень 19-го года?
Это уже, можно сказать, зима, это декабрь. Причем и Волин болеет, и тут они, так сказать, теряют друг друга. Ну, правда, уже с серьезными внутренними разногласиями. И Махно болеет, и красные приходят, махновцы с ними начинают переговоры, красные говорят, а что это Махно к нам не идет на переговоры? Дипломатическая болезнь, мол, но болезнь-то была настоящая. Впрочем, может, и хорошо, что не пришел на переговоры, потому что могли тут бы и арестовать. В общем, красные предлагают уже откровенно, то есть между собой они это не скрывают, откровенно такое провокационное требование. Махновцам хорошо, хотите сражаться вместе с нами бок о бок, погружайтесь на эшелоны и отправляйтесь на польский фронт. Махновцы говорят, извините, мы так не договаривались, мы готовы вот с белыми воевать, а ехать куда-то мы не готовы. На самом деле красные собирались по дороге разоружить, провести чистку, и никаких там шансов бы не было. Но махновцы решили не отрываться от родных мест, вот в крайнем случае наступать в сторону белых, там на юг, пожалуйста.
А сколько было боеспособных сил в этот момент?
В этот момент, я думаю, что какие-то сотни остались. То есть сама армия была многотысячной, и даже начальник штаба Белыш утверждает, что до 50 тысяч, называет там даже до 80 тысяч, то есть очень большие цифры, но все-таки здесь, видимо, было преувеличение. Группы, которые вот участвовали в боевых действиях, конечно, были меньше, но это десятки какие-то.
Какие-то люди разошлись по деревням, видимо, тоже.
Люди просто лежали в лазаретах в огромных количествах, кто-то по деревням. В лазаретах красные потом провели репрессии, кстати, и белые тоже проводили репрессии в лазаретах. Ну, в общем, Махно был готов к переговорам, но он не готов был к ультиматуму. Его тут же объявили врагом советской власти. Собственно, Троцкий издал в этот момент знаменитый указ о том, что мы не должны повторить 19-й год. Никакие повстанческие силы просто так в Красную армию не включаются. Только после расформирования, чисток, по разным частям этих бойцов разводим, командиров, в общем, скорее всего, репрессируем, проверяем.
То же самое. В индивидуальном порядке.
В индивидуальном порядке исключительно. Поэтому у махновской армии никакого вот в этот момент шанса на союз не было. Махно ушел долечиваться в подполье, в глубокое. А потом они вылечились. Кто вылечился? И с февраля, там, с весны 20-го года они начинают полномасштабную уже партизанскую войну в тылу красных.
жестоко. А Волина тоже арестовали, да?
Волина арестовали, его допрашивали в ЧК, он долго рассказывал, как он ни при чем. Вот, и, в общем, в конце концов, отпустили его. Он уехал за границу, и там потом был достаточно крупным анархистским участником всяких дискуссий, но уже скорее антимахновского направления. В общем, они поссорились. Махно опирался, потом к нему вернулся Аршинов. В общем, советники у него всегда были. Но вот что касается ситуации 2020 года, то здесь красные, конечно, должны были жестоко разочароваться, что они все-таки не попытались с ним договориться.
Ну что ж, мы продолжим наш разговор с доктором исторических наук Александром Шубиным после перерыва, после небольших объявлений.
Цена революции. Реклама. Завтра в 16:55 слушайте на Эхе программу «Экономика». Новости экономики и бизнеса. Программа подготовлена при поддержке Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы. Итак, завтра в 16:55.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
«Эхо Москвы» ввязалось в совсем сумасшедший эксперимент. Совместно с Советом по внешней оборонной политике мы запустили на сайте проект под названием «Политический тест». Мы предложили социологам создать опросник, заполнив который, вы поймете, кто действительно в российской политике консерватор, а кто либерал, кто государственник, кто социалист, а кто радикал. На наш призыв откликнулись представители всех парламентских и некоторых непарламентских партий, а также известные публицисты и экономисты Сергей Нарышкин и Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский и Сергей Миронов, Борис Немцов и Сергей Митрохин, а также Михаил Прохоров и Юлия Латынина, Дмитрий Быков и Михаил Касьянов, Евгения Чирикова, Михаил Абызов. Мы поместили на эту шкалу координат Петра Великого, Ивана Грозного, Франклина Рузвельта, Маргарет Тэтчер, Иосифа Сталина, Черчилля и Пиночета. Каждый посетитель сайта, пройдя регистрацию, поймет, с кем из этих людей он смог бы встать рядом. Этот проект для вас.
В ближайшем выпуске программы «Точка».
Подведем итоги российской интерактивной недели РИФ-14. У нас в студии заместитель директора РАЭК Сергей Гребенников, директор 101 «Стартап» Михаил Гуревич и директор по внешним коммуникациям РУ-центр Андрей Воробьев. В воскресенье после 22 часов. И точка.
Никакого секрета. Мы говорим все, что знаешь. Что знаешь. Радио «Эхо Москвы».
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Продолжаем наш разговор в программе «Цена революции». Сегодня у нас в студии Александр Шубин, доктор исторических наук. Мы говорим о батьке Махно. Итак, 20-й год, весна. Махно, собственно, начинает войну с советскими силами, да? А перед советскими силами, собственно, задача воевать с Польшей и воевать с Врангелем.
Да, поэтому им, конечно, в этот момент не очень до Махно. Но они проводят политику военного коммунизма. Политика военного коммунизма, продразверстки, достаточно жестоко выколачиваемой. Крестьянам, конечно, все это совершенно не нравится. И Махно приобретает снова бешеную популярность. Армия его разрастается, бойцы к нему возвращаются. И он проводит рейды, перед которыми меркнут знаменитый там Мамонтовский рейд и какие-то другие операции времен Гражданской войны. Он проходит сотни километров по тылам Красной армии. Причем держит в голове постоянно геополитическую ситуацию. То есть, вот с одной стороны поляки, с другой стороны Врангель. Мы ни тем, ни другим не помогаем.
Петлюровская армия, собственно, она участвует в войне со стороны Польши. С ней не пытался Махно войти во взаимодействие?
Петлюра никогда не считался для Махно каким-то предпочтительным союзником. Мы помним, он был против Центральной Рады, против Украинской Народной Республики. Один раз вошли во взаимодействие по совершенно тактическому вопросу. Вот нужно было как-то развернуться на белых. Нет, это для него не было фактором. Для него и те, и другие были враги. И коммунисты были враги, но это были, как иногда он писал, ну, это были какие-то заблуждающиеся. Они не к коммунизму идут. Вот что его смущало. Он себе представлял, как идти к коммунизму. Через самоуправление.
А у них диктатура.
А они диктатуру делали. Это же в обратном направлении дорога. Вот что его возмущало. Плюс он защищал крестьян. И надо сказать, что в этот период, если говорить о лете 20-го года, ведь начинается мощнейшая снова волна этой крестьянской войны. Начинается Тамбовское восстание, которое уже будет постоянным фактором до 21-го года, с которым большевики не смогут справиться вот до весны 21-го года, до НЭПа по существу. И Махно был другим, как бы другим очагом вот этого движения, и постоянные вспышки еще по всей стране. То есть политика военного коммунизма, она, вот, что называется, на ладан дышала, но она дала свой результат. Они сумели, я имею в виду коммунистов, сконцентрировать усилия для последних мощных ударов по белому движению и по внешнему противнику, в данном случае вот по Польше. Что касается Махно, то он этими рейдами показал, что он сила, что с ним надо считаться, и как бы его стратегия заключалась в том, что с нами надо договариваться.
Вот не хотел... А он в казачьи районы заходил?
Последние дни этого его рейда – это движение на Дон. То есть он захотел там прощупать, может быть, казачки нас поддержат. Были бои даже под Миллерово, но казачки его не поддержали. Сам Махно в этот момент был, в этот период был ранен в боях с красными. Ранен очень тяжело, тяжелейшее ранение ноги, то есть очень болезненное, там раздроблена кость была, это до конца дней, в общем, у него была эта проблема с ногой. И возникло вот это равновесие. Большевики не могут с ним справиться, и он для них огромная проблема.
А ведь поимкой Махно, по-моему, занимался лично Дзержинский с войсками вот этими
охранными. Ну, он сам,
да?
Как говорится, за ним не скакал, естественно, но он непосредственно занимался этой проблемой. У него было в этот момент две важнейшие проблемы. Он входил, он стал одним из руководителей советской Польши.
Вот. Ненадолго, слава
богу. Ненадолго. Вот. А с другой стороны, он действительно вплотную, есть документы, вот он конкретно занимается, где какие отряды ВОХРа там расположены, вот как мы загоним зверя сейчас. Ну, зверь, как говорится, хвостом махнул и взял очередной город.
То есть Дзержинский, как военный, оказался, в общем, бездарным.
Достаточно. Ну, это не его профессия, так что...
Ну, Гиммлеру тоже не удалось в свое время повоевать успешно.
Да. Ну, здесь я бы это возлагал ответственность не на Дзержинского персонально, потому что в борьбе с Махно обломали зубы люди, которых мы считаем вроде бы грамотными военными. Тот же Слащев. С другой стороны, Фрунзе считается очень грамотным военным. У него есть реальные победы над белым движением. А с Махно у него ничего не вышло. Так что что ж тут с Дзержинского-то требуете? Он не профессионал в этом деле.
Ну, то есть Махно удалось опять создать такое анархическое гуляй-полийское княжество, да?
Вот в этот момент не удалось, потому что он должен был постоянно перемещаться. Эксперимент, который вот подавила эпидемия тифа красные и белые, и совместными усилиями в 1919 году возобновился только после Старобельского соглашения. Эта история такая. Сам Махно в этот момент был ранен, но, судя по всему, держал руку на пульсе, все равно с ним советовались. Но начались переговоры между его командирами и представителями Советской Украины. Тут выставили Советскую Украину как самостоятельный субъект.
Это Раковский, да?
Ну, там Раковский, лично не Раковский занимался, хотя потом подписывал и документы. Мальцев такой занимался. То есть там чекисты. Вот. Давайте все-таки посмотрим, может быть, мы сможем заключить какое-то соглашение. Для коммунистов оно было временным, а для Махно оно тоже было принципиальным, потому что они бы тогда вернулись к себе домой, а эти территории, как раз Гуляйполе, в этот момент занимают белые. То есть есть возможность повоевать, ну, с более приятным противником. Как-то с красными все время они чувствовали, что что-то не то. Красные вроде как народ, ну, потому что нет вот этого вот культурного раскола, который Петр I подарил России, когда наш собственный народ нас принимает за немцев, как говорил Чацкий. Вот. И здесь белые, ну, вот это, тем более барон Врангель, вот как раз наш враг настоящий. И он занимает Гуляйполе. Это уж вообще, так сказать, безобразие. Есть возможность вернуться, снова сделать автономный район, снова показать, как может быть другая жизнь, но тоже советская. И, может быть, большевики одумаются и сделают какой-то компромиссный вариант. Вот был план Махно и его окружения. И они договорились. Заключили соглашение. Махновцы выдвинулись против Врангеля. Был четвертый пункт соглашения, политический, который ратифицирован не был, но стал, в принципе, реализовываться. Смысл его заключался в том, что не только махновцы получают право на свой район и там заниматься самостоятельно.
А там были записаны уезды какие, да?
Нет. Или примерно. Примерно. Что займут. Что возьмете, то ваше. Но по всей Украине анархисты получили право на участие в выборах, и была создана махновская делегация, махновское представительство при вот, советском руководстве в Харькове. То есть, по существу, движение было легализовано политически.
Но из тюрем тоже, наверное,
выпустили
освободили.
Из тюрем, да, достаточно много. Вот как раз Волина под это дело выпустили. Ну, спасибо, не расстреляли. И он получил возможность потом уехать. И в этой обстановке... Да, кстати, в представительстве в этом работал не кто-нибудь, а тот самый Попов, который... Вот отряд Попова во время левого эсеровского восстания в Москве. То есть он в этот момент уже перешел от эсерства к анархизму и был таким вот вполне преданным махновцем.
Хотя он, насколько я помню, выступал против соглашений с большевиками.
Ну, он выступал, потому что не доверял большевикам, действительно.
Несправедливо.
Но в ходе, да, в данном случае нельзя не согласиться, что справедливо. Так или иначе. Махновцы выдвинули свои войска против Врангеля, достаточно успешно действовали, прорвали Врангелевский фронт.
А сколько опять же, войск они смогли выставить?
Вот в первоначальных боевых действиях участвовало где-то 10-15 тысяч человек. А затем Махно предусмотрительно разделил свою армию. Часть армии он все-таки оставил в Гуляйполе, как потом возмущался Фрунзе, в непонятно каких видах остались в тылу. Ну, понятно, в каких видах, и, в общем, правильно сделали, что остались. А наиболее боеспособную группировку, то есть все пулеметы, мобильную группу вот Каретникова, где были кавалеристы, где были наиболее подготовленные тачаночники. Он подарил Фрунзе это несколько тысяч человек. Вот,
сдал в аренду.
Сдал в аренду, да. По борьбе окончательному разгрому Врангеля, чтобы больше не вылазил он из Крыма, чтобы из Крыма больше не исходила угроза восточной, так сказать, части Украины. Вот, пожалуйста, занимайтесь. И эти войска принимали участие в как раз этом знаменитом переходе через Севаш, в штурме Крыма, с почетом, были отправлены в Евпаторию на отдых.
Их вообще использовали как такие ударные силы, особо не жалея, по-моему.
Ну, тут, надо сказать, Фрунзе, в общем, никого не жалел, кого он отправлял через Севаш, и вместе это не только махновцы шли через Севаш, там было несколько красных дивизий, поэтому махновцы, ну, скажем так, это так же, как и другие герои, которые вот осуществили эту операцию. О героизме я в данном случае говорю безоценочно, там, политической позиции, это в любом случае был героический такой переход. Они это сделали, им были благодарны, и, пожалуйста, в Евпаторию на отдых. Значит, отдыхайте, товарищи, пока мы не решим, что дальше с Махно делать.
Угу. Ну, они собирались их сразу разоружать, или все-таки были варианты, условно говоря?
Ну, их нельзя было разоружить. И вообще что-то с ними делать, пока нет гарантии, что мы тут же и Махно возьмем. Потому что вы начнете этих разоружать, Махно все поймет. А у него есть группировка в районе Гуляйполя. У него хороший повод был самому не идти в эту крымскую мышеловку, потому что он раненый, но войска-то у него остались, и тачанка удобная у него была, на которой он потом, несмотря на недолеченное ранение, прекрасно потом путешествовал по всей Украине. В общем, окружили Махно со всех сторон, выдвинули опять такой ультиматум, но на этот раз ультиматум, судя по всему, даже не дошел. То есть, вот так помахали им потом в печати, показали, что мы предупредили. Поводы для разрыва были такие разнообразные. То ли где-то махновцы красных разоружили, то ли не разоружили. Махновцы были согласны каждый раз проводить расследование. Ну, в общем, результаты мало кого интересовали, потому что вот эта автономия, да, с этим самоуправлением, это был такой живой упрек военному коммунизму. Ведь в этот момент у коммунистов свои дискуссии развернулись, как им дальше идти к коммунизму. И очень многим в коммунистической коммунистической партии нравился как раз этот самоуправленческий путь. Он-то ведь напоминал даже программу партии. Вот это для Ленина было настоящей проблемой.
Ну что ж, еще одна пауза в нашем разговоре с Александром Шубиным о Несторе Махно.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
«Эхо Москвы» – совсем не единый учебник истории. В программе «Не так» пытаемся понять, что мы еще не поняли в прошлом. В передаче «Все так» знакомимся с великими и ужасными персонажами разных эпох. Мы пробуем узнать, какова цена победы и цена революции. Мы слушаем голос истории в программе «Вот так». И каждый месяц листаем все 96 страниц журнала «Дилетант». «Эхо истории» на «Эхе Москвы».
В понедельник, 17 ноября, после 20 часов. Интервью с министром экономического развития Российской Федерации Алексеем Улюкаевым. Ведущие Алексей Венедиктов и Леся Рябцева. Формула ясна.
Свобода предпринимательства, конкуренция, верховенство права.
Выбор ясен. Авторская программа Евгения Ясина по вторникам после 21 часа. Ведущая Марина Королева.
Нас разделяют тысячи километров. У нас тысячи проблем и миллион причин для конфликтов. В повседневной жизни мы говорим на разных языках. Но Россия и Америка вместе. Пока только здесь, в прямом эфире. Ольга Журавлева и Станислав Свинцов, «Эхо Москвы», Кирилл Задов и Михаил Бровкин, «Дану радио Нью-Йорк». И радиослушатели по обе стороны океана. «Железный занавес 2.0». По вторникам в 23 часа по московскому и в 3 после полудни по нью-йоркскому времени.
Никакого секрета. Мы говорим все, что знаешь. Радио «Эхо Москвы».
Фанат «Эхо». Следи за нашей страничкой в Фейсбуке. facebook.com/echomsk.ru.
Ой, а как это сделать?
Представьтесь, пожалуйста.
Алена.
Очень хорошо. Заходишь на страничку facebook.com/echomsk.ru и нажимаешь кнопочку «Мне нравится».
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Продолжаем нашу беседу. Александр Шубин, доктор исторических наук в студии «Эхо Москвы». Говорим о батьке Махно. И вот этот момент, собственно, разоружения, попытки разоружения сил Махно в Крыму и, собственно, на его территории, в Гуляйполе.
Вы знаете, прежде чем рассказать эту драматическую историю, как оно там было в районе Гуляйполя, я бы хотел обратить внимание на общий контекст. Что в этот момент происходило в стране? Ведь в стране начиналось то, что анархисты называли «третьей революцией». Вот была февральская, была октябрьская, а теперь третья.
Народная.
Ну, все они в какой-то степени народные. Даже октябрьская, потому что там очень широкие слои принимали участие по всей стране. Ленин-то ведь в октябре 17 года процессом не очень управлял. Там разные были силы. Временное правительство, в общем, многим надоело в этот момент. Но если мы вернемся в 21 год или там в конец 20 года, точно так же многим надоели уже коммунисты, в том числе и бывшим коммунистам. В частности, лидеры Кронштадтского восстания, тут же Петриченко, он бывший коммунист, ну, бывший член партии, а коммунистом-то он, наверное, и оставался. То есть вот это махновское понимание коммунизма, ну, махновское в широком смысле слова, не он его придумал, но он его разделял.
Ну да, то есть советы как реальные органы, это сказать,
да, вся власть советом, даже потом будут говорить советом, а не партиям, да, то есть, ну, во всяком случае, многопартийные советы, все левые силы могут разные выдвигать точки зрения, свобода фракций внутри компартии, что как раз в этот момент выливается в дискуссию о профсоюзах с конца 20-го года. А ведь что говорили там лидеры рабочей оппозиции? Передать власть трудовым коллективам и их органам. Махно вот ровно то же самое предлагал в эмиграции уже в виде программы. То есть он и в 20-м году предлагал аналогичные вещи. К чему бы это привело, другой вопрос. Но уж очевидно, это не военный коммунизм. Очевидно, это не вот эта жесткая марксистская тенденция всем управлять из единого центра, которую так блестяще потом осуществил товарищ Сталин в 30-е годы. Он же, в общем, реализовал. Ну, насколько это можно было реализовать, марксистский проект в России, он его реализовал. То есть небольшая группа плановщиков, она вот всем управляет, и это все должны ей подчиняться.
Ну да, а кто не согласен, на того ГУЛАГ или к стенке.
Как писал Чернов, тоже, кстати, сторонник социализма и сторонник широкого самоуправления, он писал, что большевики построили какую-то не социализм, а какую-то машину. В нее поступают люди со своими разнообразными чертами, стремлениями, а выходят какие-то штампы, значит, детали машины, а те, кто не поддаются переделке, отправляются в утиль. Вот Махно это не нравилось, но значительной части коммунистов это тоже не нравилось, в том числе членам партии большевиков. Поэтому, когда говорят о Махно, что это такая безысходная была борьба, я с этим не соглашаюсь, потому что Махно был частью гораздо более широкого процесса, и раскол был не только в низах по этому поводу, но и в правящей элите, которая вот к этому моменту сформировалась. Поэтому некий вариант какого-то демократического советского развития, ну, с последующей какой-то эволюцией, уж не будем далеко забегать тут в альтернативную историю, в 21-м году был вполне возможен.
Ну, Чаянов это описал там в своей книжке.
Да, в своей крестьянской утопии.
Крестьянская утопия. Еще какие-то варианты вполне были возможны. Вот. Но, по крайней мере, какая-то часть власти, она все-таки подумала о том, что ну, не надо с крестьянством так все-таки обходиться. Но да. Владимир Ильич был тверд, и поэтому, я так понимаю, Махно как защитника крестьянства все-таки больше,
то есть,
наверное,
вторая...
пытались уничтожить.
Да, вторая. Ну, здесь и то, и другое, потому что Махно ведь потом уничтожали и после введения НЭПа. Было принципиально не допустить вот этого вот левого плюрализма в обществе, то есть сохранить полную управляемость.
Сейчас политическую монополию.
Да? Да, сейчас мы крестьянам уступили, но я дал уступку, я потом обратно и взял, что товарищ Сталин продемонстрирует. А если бы изменился политический режим, то нельзя было бы уступку взять назад. Вот это был принципиальный вопрос, почему Ленин так боролся жестко даже с оппозицией внутри собственной партии, запрет фракций группировок на 10-м съезде в марте 21 года. Вот возвращаемся в ноябрь 20 года. Красные отряды обложили зверя, так сказать, в его гуляй-поле. Мы точно знаем, где противник, мы знаем, какие дороги. В общем, все замечательно. Махно понимает, что все, надо уходить. Дальше Махно атакован красными внезапно, то есть все неожиданно, все внезапно, в лучших традициях, так сказать, таких блицкригов. Махно принимает бой на одном из направлений, потом внезапно исчезает, отступает, видимо, куда-то в гуляй-поле. Красные атакуют гуляй-поле, начинается перестрелка, пулеметы стрекочут, бойцы героически сражаются, выясняется, что сражаются своими. То есть Махно на одном участке их подразнил, на другом участке их подразнил, они раскочегарились и столкнулись.
А он ушел.
А он ушел. А главное, никаких опознавательных знаков-то тогда не было, поэтому отличить махновцев от немахновцев вообще было достаточно сложно. Вот. Он ушел, начинается его выдающийся новый рейд, самый, наверное, большой в его вообще истории, потому что он долго рейдирует по Восточной Украине. Он соединяется с остатками группы Каретникова.
Вот, которые самого, в Крыму были.
Самого Каретникова вызвали, конечно, на совещание, там арестовали.
И расстреляли.
Не сразу, кстати, остались его показания. В 21-м году его расстреляли. Арестовали, кстати, эту группу, этого несчастного Попова, тоже расстреляли.
Это те, кто в Харькове
которые
были.
Которые в Харькове были, да.
Ну, вот они фактически заложили.
Вот. И в этой ситуации казалось, ну, что в Крыму может сделать махновская кавалерия, ее сейчас просто прижмут. Это, кстати, вопрос к белому движению. Ну, кто сдался, и потом вот эта трагедия террора в Крыму, которая так фантастически, я бы сказал, сейчас описана Михалковым. Никто бы, конечно, баржу на это тратить не стал. И...
Да постреляли еще.
Ну, их расстреливали там достаточно активно, но просто мне нравится, вот, даже какой-то известный исторический факт не мог нормально снять сейчас, до чего дошел наш кинематограф. Но, возвращаясь к махновцам, они не стали поднимать ручки кверху. Они взялись за шашки и двинулись на перекоп. И это второй штурм перекопа. Они взяли его в обратном направлении, кавалерии. Естественно, понесли большие потери, прорвались, и остатки соединились с Махно. То есть, если люди хотят сражаться, они сражаются. Как говорится, никогда не сдавайся. Есть такая знаменитая картинка. После чего Махно рейдирует по своим местам, но там огромная концентрация красных войск. Против него действует несколько армий.
Те, кто из Польши пришли, видимо, те, кто из Крыма и так далее.
Те, кто из Польши, они, как известно, не очень-то пришли.
Вот, что осталось?
Да, а здесь все, кто воевали против Врангеля, плюс части еще там с Кавказского фронта, то есть очень большая концентрация, части первой конной некоторые, но в основном были заняты против поляков, но была вторая конная. Кстати говоря, ее командир Миронов потом тоже расстреляют, но тут он со всей, так сказать, силой ударил по Махно, идет эта борьба, прижали Махно к Азовскому морю, все обложили, и уже Ленину послали телеграмму, я ее читал, что вот, товарищ Ленин, поздравляем, наконец мы справились с проблемой, прижат, завтра доложим, уже голову принесем. Ну, это, конечно, не так не писали, но, в общем,
смысл
будет
понятен.
Либо мертв, либо привезем в Москву. Ан нет. Вот тут он их распустил, армия исчезла, потом появилась где-то в совершенно другом месте, ударила там по холке красным и пошла дальше. Причем обрастая еще частями красных, только что отмобилизованных крестьян, которым, в общем, больше нравилось с махновцами, чем с красными.
И так до лета 21-го года где-то, да?
И так продолжалось. Один еще эпизод приведу, он достаточно важный, что когда Махно перешел на правобережье, где его не знали, где как раз были настроения скорее пропетлюровские, вот там его вот эта сила, постоянный приток бойцов, она его покинула. И он, конечно, все равно прорубился и даже уничтожил Пархоменко, товарища, который слишком, в общем, недооценивал мобильность махновских сил. Но потом ему пришлось возвращаться в его места, а там выжженная земля. То есть там красные просто вели зачистки хутор за хутором, деревня за деревней, разоружение, расстрелы, разоружение, расстрелы. И чтобы, ну, окончательно не разорять уже свой край, он попытался вот идти по некой периферии, и тут грянул НЭП. Крестьяне подумали, ну все, ну мы победили.
А с тамбовцами он не успел объединиться.
До тамбовцев дошел один его отряд на подступах, но серьезного взаимодействия уже не получилось, потому что у тамбовцев у самих в этот момент уже были очень тяжелые времена. Потом они достаточно локальны. Вот если Махно все-таки по всей Украине пытается как-то действовать. И тогда Махно предпринял свою последнюю операцию. Он заявил, что мы будем штурмовать Харьков. Конечно, красные очень перепугались по этому поводу. Там действовали основные силы Фрунзе. Харьков, конечно, никакой он штурмовать не мог, потому что его отряды уже разбрелись по разным местам, и вот тут он уже их и собрать не мог. Настолько плотные были красные силы, что он реагировал с группой где-то порядка 2000 человек, понес ряд поражений. Захватить его все равно не удалось, хотя там огромные силы вокруг него собирались, и тут он понял, что все.
И стал уходить в Румынию.
Он распустил остатки своей армии. Часть из них потом еще некоторое время партизанили, кто-то пытался на Кавказ пробираться, а он прорвался через всю Украину, через все вот эти воинские части, через, кстати говоря, те, которые против Польши участвовали. Он прорвался в Бессарабию, которая была занята Румынией.
Ну и, пожалуй, последнее в эмиграции. Все-таки стал он крупным деятелем монархистского движения?
Ну вот, оказавшись 28 августа
минутка у нас,
21 года за границей, он и дальше имел очень насыщенную жизнь. Его судил польский суд. Его арестовывали в Данциге, ныне Гданьск. Он выдвинул вместе с Аршиновым целую платформу анархистского движения, как опыт своего движения. Были большие дискуссии по этому поводу. Он писал анархистам Испании. И в 1934 году он скончался, когда Франция бурлила в борьбе против фашизма. Есть даже такая версия, не доказанная, что, может быть, ходил на митинги и там простудился. И вот в 1934 году Махно скончался за два года до того, как анархисты подняли черное знамя над Испанией.
Памятник атаману в Гуляйполе поставили?
Стоит красивый бюст в Гуляйполе, в музее. Ну, не знаю, может быть, поставили и на улице, это вот я не видел. В музее видел красивый достаточно памятник.
Спасибо. Александр Шубин, доктор исторических наук, был в программе «Цена революции», вел ее Михаил Соколов, и говорили мы о Несторе Махно.
«Цена революции».